Дмитрий Наркисович «Мамин сибиряк». Переводчица на приисках. Глава первая. «Да-с, Ираида Филатьевна», — говорил низенький сгорбленный старик с опухшим красным лицом. «Все испытал, все перенес, как праведный Иов». «Все перенес, как праведный Иов»? По библейскому сказанию, Иов был счастливым человеком. Он был богат, почитаем, имел 7 сыновей и 3 дочерей, составлявших счастливое семейство. Иов вел жизнь праведника. Этому счастью позавидовал сатана и стал говорить Богу, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью, с потерей которого он потеряет свое добронравие и превратится в богохульника. Чтобы изоблачить эту ложь, Бог позволил сатане лишить невинного Иова всех благ. Он обеднел, потерял детей и заболел проказой, но его все претерпел, не жаловался и не роптал. За это Бог исцелил его и обогатил. У него снова родилось 7 сыновей и 3 дочери, и он счастливо прожил до глубокой старости. Был богат, пользовался почетом, а теперь сир и убогс. Старик жестом показал на свою порыжелую заплатанную визитку, на короткие, обросшие снизу бахромой штаны, с видавшимися протертыми коленками и на старые лапти, которые жалко болтались на его голых ногах. Ираида Филатьевна, коротенькая и толстая женщина лет 40, с маленькими голубыми глазками и широким чувственным ртом, только пыхнула в ответ синим дымом сигары, которую курила, и немного хриплым голосом небрежно проговорила. «Ну а дальше?» Старик посмотрел на свою собеседницу мутными, слезившимися глазами записного пьяницы, покрутил головой и улыбнулся рассеянной, полупьяной улыбкой. Он только теперь обратил внимание на мужской костюм Ираиды Филатьевны, которая была одета в черные бархатные шаровары, красную канаусовую рубашку. Канаус – шелковая ткань невысокого сорта. И щегольские лакированные сапоги. Нога у Ираиды Филатьевны была самая маленькая, что называется аристократическая нога, с высоким подъемом и крошечной ступней. Нус. «Ах, Ираида Филатьевна, одну крошечную рюмочку бы, а?» «Да у вас, батенька, вчерашнее похмелье из головы не вышибло, а вы рюмочку?» Вместо ответа старик моментально схватил своими красными, дрожавшими руками маленькую белую руку Ираиды Филатьевны и покрыл ее поцелуями. Ираида Филатьевна молча поднялась со ступеньки крыльца, на котором они сидели, и, слегка переваливаясь на своих толстых коротких ножках, ленивой походкой ушла в комнату. Разговор происходил на крыльце. Старик несколько времени сидел неподвижно на своей ступеньке, потом поднял голову и, прищурившись, долго смотрел кругом. Налево от конторы поднималась лесистая горка. Направо раскинулся желтым пятном каковинский прииск, точно оправленный в широкую зеленую раму из хвойного леса. Кругом беспорядочно громоздились уральские горы, образовывая горизонт волнистой неправильной линии. Все кругом, и горы, и лес, и прииск, и самая контора была залита ослепительным светом июльского солнца. На прииске не суетились старатели, в лесу замолкли птичьи голоса, и даже неутомимый дятел перестал долбить старую ель с обломленной вершиной, которая стояла в 2 шагах от конторы. «Ух, как парит!» – вслух проговорил старик, снимая с головы рваную, скомканную баранью шапку. Ираида Филатьевна вынесла ему стаканчик водки. Старик жадно припал к нему блестевшими синими губами и, выпив водку залпом, на несколько времени впал в то бессознательно блаженное состояние, которое испытывают только горькие пьяницы. «Кто же вас ко мне прислал?» – спрашивала Ираида Филатьевна, опять усаживаясь на ступеньку рядом со стариком. Она задыхалась от жара, а на крыльце было как будто прохладнее. «Сам пришел, сам!» – заговорил старик разбитым, хриплым голосом. «Я ведь не всегда такой был, Ираида Филатьевна. Когда ваш папенька, генерал Касаткин, служил на Урале, они бывали у меня в доме. Каджес. Все бывали. Потому что дом у меня был полная чаша. Все тогда знали Якова Порфирыча Шипницына. Да-с. В силе был, в большой силе. Капиталами страшными ворочал. Да и вы у меня бывали, сударыня. Этакой маленькой девочкой. Коротенькое платьице. Белые кальсончики. Лакончики. Хе-хе. Конечно, где вам упомнить, ежели тогда вам, может, 7-й годок шел. Одним словом, отраковица. Ведь вы в Лобовском заводе живете? Да, то есть, нет, жил когда-то. А теперь где день, где ночь? Я помню, дом у вас стоит на горе. Точно так-с. Этакой большой домина с мезонином, колоннами, галдареей и всякое прочее. А рядом с моим-то домом стоит дом Хомутова, Прошки Хомутова. Такой же, как у меня, может, помните? Нет, я помню, как сквозь сон, что была с папой в Лобовском заводе, в доме с колоннами, и ела малину в большом саду вместе с какими-то девочками.